Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 781-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами переходим сегодня к 8 главе книги пророка Исаии. Я хочу напомнить вам, насколько важно не просто слушать наши беседы, не просто смотреть наши трансляции, но при этом читать Священное Писание. Сразу предупреждаю, что во время трансляции, как вы, я думаю, уже заметили, на экране ничего нет. И сделано это не случайно. Сделано это для того, чтобы перед вами была Библия. Мы могли бы показывать вам на экране библейский текст. Мы решили этого не делать, для того, чтобы вы привыкали сами, для того, чтобы вы брали Библию в напечатанном виде или в ваших электронных устройствах, в ваших гаджетах и читали. Кстати, сегодня мы с вами увидим описание свитка, на котором написано некое слово. Для человека важно увидеть слово записанное. И Бог это отлично знает, потому что Бог нас именно такими создал. Так вот, берите Слово Божие в руки, берите библейский текст в руки, читайте Священное Писание, а не просто слушайте эту трансляцию. Итак, мы с вами узнаем еще об одном сыне. Некоторые говорят о том, что именно он стал прямым, непосредственным исполнением пророчества в книге пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. Возможно, хотя я не уверен, так это на самом деле или нет. Это пророчество есть часть серии пророчеств, которые обращены к Ахазу. Они записаны в главах 7 по 12. Вы помните, что первая глава книги пророка Исаии – это вводная глава. Со 2 по 5 главы – это пророчество израильскому народу, прежде всего Иудеи. 6 глава – это призвание Исаии на пророческое служение. 7 по 12 главы – это большое пророчество, обращенное к Ахазу. Давайте помнить, что Ахаз был царем неправедным. Это важно принимать во внимание, ну, потому что пророчество-то звучит, но во многом оно для нас. Ахаз не готов это пророчество услышать. И вот первые 4 стиха 8 главы – это предсказание рождения сына, который станет знамением. Первый стих. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер Шелал Хаш Баз». Давайте здесь на минутку остановимся и еще раз обратим внимание на эти слова, которые здесь звучат. Слова эти станут именем второго сына пророка Исаии. Если вам показалось сложным имя его первого сына, о котором мы говорили пару встреч назад, то тут все гораздо сложнее. Хотелось бы вам называться таким именем всю жизнь? Я думаю, что нет. Как считаете, почему сыновьям Исаии были даны такие необычные имена? Кстати, такое бывало, и бывало неоднократно в истории Израиля. Имена давались для того, чтобы напоминать о чем-то, причем не только носителям этих имен, но и окружающим людям. Чтобы понять, зачем сыновьям Исаии были даны такие имена, прочтем 18 стих 8 главы. «Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе». «Я и дети, как указание и предзнаменование». То есть это знамение, это указание. И имена также являются частью этого указания. Фраза, которая записана в первом стихе, которую нужно было сначала написать на свитке, а потом она должна была стать именем сына Исаии, означает буквально следующее. Спешит грабеж, ускоряет добыча. Я думаю, что люди того времени также сначала замирали в нерешительности, услышав такое имя. Спешит грабеж, ускоряет добыча. Скорее всего, это имя имело следующее значение. Если Господь не с вами, если вы отвернулись от Господа, то да, спешит грабеж, ускоряет добыча. Напомню, что дано это пророчество было стране, в которой на престоле находился безбожный человек. Итак, Исаия должен был взять свиток, написать на нем вот эти слова и повесить все это в людном месте. Бог хотел написать это так, чтобы каждый человек, живущий в Южном царстве, смог прочесть и понять написанное. Вы помните, мы уже говорили про первого сына Исаии. Его имя указывало на остаток. И так было понятно, что Бог оставляет в Израиле определенный остаток. Но и второй сын также был указанием для всего израильского народа. Мы читаем об этом дальше. Второй стих. «Я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахиина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер-Шелал-Хашбаз». Исаия берет с собой свидетелей. У каждого из них говорящее имя. Урия буквально значит «Яхве – мой свет» или «Господь – свет мой». Захария буквально значит «Яхве помнит». Варахия, да, Захария был сыном Варахии. Так вот, Варахия буквально означает «Яхве благословит». Итак, это на самом деле интереснейшая компания. Каждый из этих людей несет часть Божьего свидетельства. Каждый из них свидетельствует о какой-то части Божьего характера. Урия напоминает о том, что Яхве для нас свет. Это во времена-то, когда Ахаз отворачивается от Бога и когда кажется, что мир заполняет тьма. Захария говорит, Яхве помнит. Это в то-то время, когда кажется, что Бог забыл свой народ. Варахия напоминает нам о том, что Яхве благословит. И произойдет все это даже в то время, когда ускоряется грабеж. Произойдет это в то время, когда все будет очень и очень тяжело. И мы можем помнить также о том, что и в это время остается Божий остаток. Иногда считают, что пророки просто говорили. Нет, друзья, читая книги пророков, мы будем видеть и их дела. В каждом деле Исаии некое слово для Божьего народа. Каждое дело таким образом – это притча не просто рассказанная, но и проиллюстрированная, разыгранная буквально в ролях. Вспомните, пожалуйста, притчи Иисуса Христа. Почему так легко делать короткие спектакли, делать сценки по этим притчам? Почему все, например, так или иначе делают сценки про доброго самарянина? Да потому что роли буквально расписаны. Потому что все видно в действии. Даже когда Спаситель говорит, вышел сеятель сеять. Скорее всего, перед ним, перед его глазами, находится реальный сеятель. И он просто показывает ученикам. Вот смотрите, вышел сеятель сеять. И падает семя. И Иисус комментирует то, что происходит. И он переносит эти события, которые происходят в материальном мире, на духовный мир, на духовную почву. И Иисус не просто рассказывал, но и показывал. Он делал, он совершал. Но в конце концов, мы спасаемся не его рассказом, а его делом, его смертью за нас на Голгофском кресте. Люди склонны слушать слово, когда они могут еще и посмотреть. Именно поэтому мы так легко подсаживаемся на телевизор. Зачастую человек может долго смотреть по телевизору какую-нибудь чушь, которая не просто не помогает ему, а и мешает, разрушает его. Почему? Потому что мы так устроены. Иисус рассказывает свои притчи именно таким образом, и пророки пророчествуют именно таким образом, для того, чтобы мы услышали. Не просто через слово, но и через конкретные дела. Третий стих. «И приступил я к пророчице, и она зачала, и родила сына, и сказал мне Господь, нареки ему имя Магер Шелал Хашбаз». То самое имя, которое звучало у нас в первом стихе. А дальше объяснение этого имени, четвертый стих. «Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «Отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским». Знаете, был такой лозунг. Лозунг страшный. Звучал он «грабь награбленная». Это не в 20 веке придумали, и даже не в 19. Это было уже тогда. Бог говорит, да, эти северяне и те сирийцы, с которыми они вступили в союз, грабители. Этот северный враг кажется серьезным. Но он сам будет ограблен, он сам будет пленен, придет Ассирия, которая, собственно, нападет на Северное царство. Кстати, по этой причине, не только по этой, но и по этой тоже, пророчество Исаии относилось, конечно, не только к южной части, к Иудее, но и к северной тоже. Читатель в северной части, в Израиле, мог понять, что страна, которая воспринимает себя сильной и благоденствующей, также подчинена Богу и также будет разорена. Для Ахаза, как мне кажется, здесь было все это не очень приятно. Ахазу было бы приятно узнать, что северяне будут поражены, побеждены, потому что Ахаз – великий тактик или великий стратег. Однако выясняется, что это поражение будет нанесено никак не тактическими или стратегическими решениями Ахаза. Поражение будет нанесено северянам по суверенной благодати Господа Бога. То есть Ахазу во всей этой истории хвастаться нечем. Ему бы на Бога уповать. Он отказывается. Но это его выбор. Об этом выборе и о его последствиях мы с вами также будем говорить. А пока читаем дальше. С 5 по 7 стихи 8 главы книги пророка Исаии. «И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще, за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды, реки бурные и большие, царя Ассирийского, со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих». Перед нами поразительный контраст. Смотрите, с одной стороны Силоам, это воды тихие и мирные. С другой стороны, воды бурные, которые описываются в 7 стихе. С водами бурными проще. Это Тигр и Евфрат, большие реки, которые протекали, собственно, там, где находилась Ассирия. И военное вторжение всегда так или иначе ассоциировалось с водами. Воды, море, особенно бурные воды. Это, конечно, враг. Но с другой стороны, воды Силоама. Само слово Силоам значит посланный. Евфрат приходит как потоп, когда его не ждут. Силоам же, как ручей. Евфрат – образ суда. Ну, а Бог дал слово свое. Он послал нам слово свое. Написанное слово, Священное Писание, живое слово Иисуса Христа. Он послал слово, которое мы можем принять. Знаете, сегодня трансляции или чтение Божьего слова порой тонут в потоке других сообщений. Новости, развлекательные программы. Однако Слово Божие остается как ручеек, и это ручей живой воды. Если вы прислушиваетесь, то вы услышите Божий голос, как голос ручейка. Он течет между двумя горами. С одной стороны гора Синай, с другой же стороны гора Мурия. Между этими горами и находится Силоам. Синай указывает на закон. Мурия же – это та гора, на которой Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака. И та гора, на которой Соломон, по указанию Божию, данному через Давида, построил храм. И там же, в конце той же горной гряды, находится Голгофа, гора, где был распят Иисус. Гора, где Спаситель отдал самого себя. Бог пощадил Исаака, сына Авраама. Но он не пощадил сына своего, а отдал его за нас. Бог провозглашает благодать человеку, который приходит в купальню Силоам, который приходит к этому великому потоку. Да, этот поток не шумит, как большие воды. Однако его звук, его влага меняют сердца.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 8 стих. «И пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев его будет во всю широту земли твоей». Эммануил. Да, Бог позволил ассирийцам занять обетованную землю. Однако Бог так и не пустил ассирийцев в Иерусалим. И с одной стороны, это воды неприятельские, которые разливаются по всей земле. С другой стороны, это Божья защита. Кругом вода, кругом неприятель, кругом льется кровь. Но даже в этом случае, даже в этой ситуации, Эммануил, Эммануэль, даже в этой ситуации есть Бог, к которому можно прийти. И остаток Израиля прибегает к Богу. А дальше предупреждение, 9 стих. «Враждуйте народы, но трепещите. И внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите». Это предупреждение, причем многократное предупреждение для народов, которые идут против Бога. С 13 по 34 главы будут суды над разными народами. И подавляющая часть этих пророчеств исполнилась. Мы с вами видим исполнившиеся пророчества и убеждаемся и в Божьем величии, и в верности того, что Бог говорит через своих пророков. Сегодня народы также не стремятся к Божьей мудрости. Они не стремятся к Божьей праведности. Но Бог возобладает. Он говорит, вооружайся. Если хочешь, вооружайся. Но помни, что и этому придет конец. Читаем дальше, 10 стих. «Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог». В 8 стихе мы это видели как имя, Эммануэль. Здесь же, как перевод, с нами Бог. Смысл, однако, в том же самом. Кстати, во многом именно вот это повторение имени Эммануэль заставляет многих исследователей считать, что 7 глава, 14 стих исполнились частично во втором сыне Исаии. Ну а полное исполнение, даже в этом случае, даже в этой интерпретации, полное исполнение в Иисусе Христе. 11 стих. «Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш». Иудейский народ смотрит на север, а нужно было смотреть вверх. Жителям Иудеи не нужно было бояться этого Северного Союза, и уж тем более не нужно было искать себе другого союзника. Кстати, потом они именно этим будут заниматься. Они нашли себе Египет, попытаются они выстроить союз с Египтом. Из этого ничего не получится. Более того, это окажется даже вредным. Бог, и только Бог мог стать их спасителем. И вот тут перед народом очень важный выбор. Либо Бог спаситель, либо Бог их противник. Потому что уже здесь мы начинаем читать о том, что будет с народами, для которых Бог противник. Тот же самый выбор есть у нас и сегодня. Либо Бог наш спаситель, либо Бог наш противник. 14 стих. «И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Те из вас, кто читает Новый Завет, а я думаю, многие из вас читают Новый Завет, мы с вами вместе читали Новый Завет и продолжаем его читать и в этих программах тоже, я думаю, вы сразу вспомнили некоторые новозаветные фрагменты. «Он есть камень, пренебреженный вами, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись», говорит Петр. Апостол Павел в первом послании Коринфской церкви говорит о том же. «А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, или буквально камень преткновения, или скандал. А для эллинов – безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа – Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Вот такая вот история. Камень, отвергнутый строителями. Об этом будет говорить Петр, об этом будет говорить апостол Павел, об этом говорит и сам Спаситель. Это вопрос выбора. Выбор стоял тогда, а выбор стоит и сейчас. Либо Бог ваш Спаситель, либо Бог ваш враг. Вот другого не дано. Кромвель когда-то говорил: «Я знаю, что если боишься Бога, тебе уже некого больше бояться». Опять это вопрос выбора. К кому вы будете прилепляться? Кого вы будете бояться? Кстати, порою, как мне кажется, мы недостаточно об этом говорим, мы недостаточно это объясняем людям, мы недостаточно убеждаем. Апостол Петр пишет: «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Мы порой этого не делаем. Если бы делали, то люди, которые сегодня по воскресеньям спят подольше или едут на дачу на шашлыки или стригут и косят траву, а эти люди были бы в церкви, эти люди были бы в Доме Божьем. Это наша недоделка. Это во многом наша проблема, наша недоработка сегодня. Читаем дальше, 19 стих. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Сегодня оккультизм снова набирает обороты. Все больше и больше людей, которые считают это нормальным. А Бог запрещает всякий оккультизм. Даже христиане порою начинают заниматься оккультными практиками. Держитесь от этого подальше. Это опасно и для вас, и для окружающих. Кстати, если вы считаете, что никаких бесов и демонических сил не существует, то вы жестоко ошибаетесь. Концовка этой главы говорит о непослушании, которое приводит к духовному омертвению, и будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Мы еще вернемся к этой мысли. Я хочу в заключение еще раз прочесть. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.